Дело в том, что антропософское мировоззрение, как вы знаете, оказывается очень высоким, очень благородным, очень возвышенным. Поэтому простое сознание никак не сможет воспринять что-либо, потому что равный познает равного, как мы знаем. Мы должны возвысить, или же должно жить в нас что-то такое высокое, действительно, чтобы мы достигли того высокого мировоззрения, которое нам подается через, как вы знаете, через Утешителя. Вы же прекрасно понимаете, дорогие мои, даже не надо никаких логических этих доказательств. Мировоззрение Утешителя от Утешителя происходит. Поэтому это такая высота, что мы должны постараться понять волеизлияние и мыслительная жизнь, как проявляется и о чем говорит. О чем говорит, дорогие мои? Как вы прекрасно понимаете, к сожалению, люди читают духовную науку, но как раз не учитывают того, что Утешитель – это посланец Спасителя, и то, что он говорит, говорит все от Спасителя. Значит, что это значит, дорогие мои? Если в нас не возвышается чувство отношения к Спасителю, то пока, мягко говоря, то пока мы не воспринимаем из духовной науки то, что самое значительное, самое главное и возвышенное. Да? А это переживание, дорогие мои, это переживание Спасителя. Переживание Христа для человеческой души сейчас возможно именно благодаря духовной науке, потому что, как вы знаете, дорогие мои, до 20-го столетия и после 20-го столетия кардинально меняются человеческие способности. Действительно, мы уже подошли к высочайшим ступеням развития и восприятия, потому что мы можем при желании, мы можем воспринять именно Спасителя. Это очень высокое достижение для души, да, как вы знаете. Поэтому мы видим, что антропософией увлекаются очень многие люди, потому что они услаждают свой интеллект, свои духовные, душевные запросы и не хотят увидеть, что в этом, разумеется, включается огромный эгоизм. Если душа не развивается во Христе, то это только эгоизм. Не надо здесь очень много мудствований, много исканий, ничего. Потому что душа человека направлена к тому, чтобы, настроена к тому, чтобы воспринять и принять как-нибудь весь из духовных миров ради, разумеется, возвышения, ради облагорожения своей душевной жизни. Дело заключается в том, дорогие мои, что мы стоим на границе, вернее, уже переступили эту границу, когда человеческая душа бессознательно воспринимала все правление мира ангелов, архангелов и так далее, и сейчас наступает эпоха сознательного отношения, это страшит человеку. Это мы же понимаем. Потом почему? Ну, потому что эзотерика нам говорит, наряду с импульсом Спасителя, наряду с восприятием импульса Спасителя, мы хотим или не хотим, соприкасаемся именно с луциферическим и ариманическим. А это вызывает страх, подсознательный страх, и это отклоняет очень многих людей, которые не готовы для этого великого испытания. Дорогие мои, духовная наука говорит об очень великом, об очень возвышенном. Требует от нас, чтобы мы преодолели обивательство. Убивательство, которое очень сильно критиковал еще Достоевский. Очень сильно. Толстой не так, а Достоевский просто удивительно. Да. Поэтому в духовной науке мы учимся возвысить наше сознание постепенно, а это действительно очень трудно. Мы должны почувствовать, то есть мы должны принять импульс. Импульс к облагорожению наших отношений, наших чувств. Как мы относимся друг к другу, каково наше мировоззрение к человечеству, что мы должны познать, когда мы смотрим на людей. Огромное сострадание. Потому что те люди, которые сейчас не ищут истину, они, как вы знаете и должны знать, они приготавливают огромную боль. И кто пройдет эту боль, кто вынырнет из этого состояния, это трудно сказать, предположить, но пророчество, как в Евангелии, так и в духовной науке, предупреждают, многие люди не смогут возвращаться. И эти люди действительно подпадают под ариманистский и люциферический, а они знают, как вербовать людей. Если мы принимаем что-то оригинальное, высокое, то ариман отстает от нас. Нам предстоит уравновесить люциферические импульсы. И это не совсем трудно, потому что Люцифер все же носитель света, носитель духовных восприятий, и человек все же кое-что достигает в этом отношении. Но когда уже время наступило духовной науки, вот здесь мы должны очень внимательно посмотреть на то, что в сущности хочет человек, как он хочет развиваться. Хочет развиваться в сторону Люцифера, Аримана или в сторону Михаила. И это мы должны очень глубоко вписать в душу, дорогие мои. Дело в том, что я хочу просто подбодрить. Дело в том, что душа человека бесконечно любит Христа. Так, надо найти. Надо подойти к этой глубине душевной жизни. Надо воспринять. Человек не должен сказать, что я обделан этим великим качеством. Ничего подобного. Каждый человек может воспринять, потому что каждый человек носит в душе бесконечность душевной жизни. А бесконечность душевной жизни – это спаситель. Поэтому, с одной стороны, мы должны знать, что в нас находится личное, индивидуальное, субъективное отношение ко Христу. У каждого человека есть, он должен это открыть себе. Но с другой стороны, у каждого человека есть охват, огромный охват, мировоззренческий охват, потому что у него есть мышление. И здесь как раз заключается великое искушение. И почему? Потому что человек, когда мыслит, из эзотерики мы должны знать, что когда человек мыслит, он мыслит всеохватывающей способностью. Потому что мышление может обойти весь мир, соприкоснуться со всеми существами, со всеми мировоззрениями. Это на это способно мировоззрение человека. Разумеется, насколько человек раскрыт, развит и так далее, но в потенции мышление может объять вообще все мышление мира от начала до конца. И это, с другой стороны, как раз это и является искушением. Человек не нуждается, простите меня, в моральных сентенциях, в моральных каких-то приобретениях, потому что у него есть мышление универсальное. Это мышление охватывает весь мир, все мировоззрение, всю философию, все сознание человека. А это очень сильное искушение, потому что человек в этом получает огромное удовлетворение. И это удовлетворение как раз и перекрывает то, что самое важное для человека – морально благородное развитие душевной жизни. Потому что разум у нас и так универсален. Любой разум в любом человеке является универсальным. Чувствует или не чувствует, это другое дело. Но охват, дорогие мои, в мышлении он может все охватить. А вот в моральном отношении он не может все охватить. Он не может понять другого человека, человечество, другой народ и так далее. Да? А в мышлении мы являемся совершенно свободными и универсальными. Это, с другой стороны, это огромное искушение для души человека. Он должен противопоставить именно моральные качества человечества, чтобы не было разделения. Сейчас мы наблюдаем, как сознательность и нравственность расходятся, и расходятся полярно, к сожалению. И это рождает, конечно, как вы знаете, это рождает противостояние и трагедии, и так далее. Все плохое. Почему мы видим вокруг себя? Потому что люди уже не соединяют мыслительные способности с моральными качествами. Видите ли, ему не нужны эти моральные качества. Он вполне удовлетворен своими мыслительными способностями, развивает свою мыслительную. Там физика, химия, наука и так далее. Во всем он развивает только мыслительная способность. Даже люди искусства, они тоже очень сильно увлечены именно личным развитием, и очень мало заметно, что они немного хотят думать о том, чтобы достигнуть морального совершенства. Это очень редко, и поэтому я хочу подчеркнуть, что самое важное в человеке, и почему? Потому что, дорогие мои, мыслительные способности у нас с избытком. Дело не в этом. Надо добавить к этому, и мы здесь чувствуем раскол, великий раскол. Мыслительная способность отходит от морально-душевного. И это наш учитель ясновидческий предупреждает. Когда человек проходит врата смерти, все умственные способности развиваются, обходят всю солнечную систему, а мораль очень сильно отстает. Мораль не может поспешить со всеми этими стремлениями умственной жизни, потому что на Земле очень сильно занимался человек именно умственными способностями. Обратите внимание, чем занят человек? Своими техническими умственными способностями, потому что техническое требует умственные способности, и так далее, и так далее. Да. Одним словом, то, что трудно сейчас именно в моральном отношении, человек нуждается именно в поддержке, и в моральном отношении надо ему сказать, что именно в моральном отношении человек носит совершенство. Потому что, когда Павел говорит «не я, но Христос во мне», Христос пребывает в нас со всеми моральными, высочайшими, благородными качествами, и остается нам это открыть. А как это открыть? В эпохе свободы это очень трудно, потому что из свободного постижения, как вы знаете, и это надо всегда подчеркнуть, из познания, свободного познания нашего существа, но в сторону именно мыслительной жизни и в сторону моральной жизни. Нельзя не учитывать именно одну какую-либо сторону, потому что человек моментально впадает именно в односторонность. Односторонняя моральная – это есть именно догматизм, это чванство, это что-то неприятное, узко-сектантское отношение развивает человек, потому что безмыслительная жизнь действительно так получается. Да? Значит, мы должны сочетать, а вот сочетание является именно задачей человека, сочетание именно мыслительной жизни и сочетание с моральной жизнью. Тогда у нас получается тот синтез в какой-либо степени все равно, который нужно именно с 20-го столетия. Духовная наука говорит, с 20-го столетия мы способны открыть совершенно новые качества в душе каждого человека. Это космическое восприятие Христа. Это действительно очень трудно. И новое восприятие Христа. Мы можем сказать, что вот восприятие, но каково качество, какова задача именно этого восприятия? Это все мы должны достигнуть через свободное развитие. Значит, если человек не развивается, что бы он ни говорил, какое мировоззрение он принимал, все равно невозможно достигнуть того состояния, которое нормально, просто с 21-го столетия. А эта нормальность говорит о том, что человек должен очень глубоко развиваться именно в эту сторону, в сторону мыслительной жизни, которую он может совершенно свободно, и в сторону именно нравственно-моральной жизни. Благородство человека, то, что человек не допустит именно исходя из благородства, это самое важное, это путеводительное качество человека, и это действительно очень трудно. Трудно для меня, трудно для вас, и вообще трудно для всех. Потому что это, как вы знаете, это нечто новое. Свобода и моральное переживание. Как сочетать, как реализовать. Или ты свободное существо, как мы видим вокруг себя, и у вас, и у нас, и везде. Свобода очень сильно страдает от правильного отношения к свободе именно. Да, в антропософии мы можем встретить именно это предложение. Человечество спасется, исходя из свободы. Но из какой свободы? Это в других местах доктор, разумеется, буквально характеризует. Какая свобода? свобода, которая постигает истину, свобода, которая рождается именно из отношения к Спасителю. Вот такая свобода действительно до бесконечности развита и действительно то, что нужно человеку. Да? В этом и заключается, дорогие мои, величайшая трудность. От нас требуется индивидуальное развитие. Если ты не понимаешь музыку Вагнера, Чайковского и так далее, Скрябина и так далее, да, да, то это чревато тем, что мы не совсем и не до конца понимаем, что говорится из духовной науки. Духовная наука ставит перед нами великую задачу. Прежде чем подойти, как вы знаете, я это часто подчеркиваю, потому что в этом страдает человек. Не нужно мне никакие другие образования, хватит с меня то, что я духовную науку изучаю. Это как раз и большая иллюзия. И мы должны быть на страже этого. Без индивидуального, глубокого, высокого развития мы не понимаем духовную науку. И то, что мы понимаем, это не то, совсем не то, что мы должны понимать из духовной науки. Потому что, когда мы сочетаем, тогда мы чувствуем недра душевной жизни, и мы воспринимаем бесконечность наших возможностей, исходя из непосредственного восприятия. Это открывается только тогда, когда мы начинаем иметь правильное отношение именно к Спасителю. С 20-го столетия, дорогие мои, мы очень просто говорим, начинается новое христианство. Какого христианства? Что такое новое христианство? Традиция 2000 лет знает, что такое христианство, якобы знает, да? И как трудно человеку сказать, оказывается, вообще не знает, что такое импульс Христа. С 20-го столетия доктор говорит, что раскрывается совершенно новое, истинное, реальное отношение к Спасителю. А что это такое? Это очень трудно, потому что человек должен подойти к этому. Прошлыми и мыслями, традициями, и инерция никак не понять, что подразумевает доктор, утешитель, которого посылает сам Спаситель, что подразумевает под этим. С 20-го столетия начинается совершенно новое восприятие Христа. Первое. Непосредственное восприятие мудрости Спасителя. Непосредственное восприятие красоты Спасителя. И, разумеется, религиозно-духовное отношение к Спасителю. Это очень трудный, дорогие мои, вот я всегда привожу очень простой пример. 23-й этюд Шопена можно играть очень медленно. Но там написано аллегро, просто, престо. И быстро играть, и это очень трудно. Также очень легко представить вот эти идеалы, которые ставятся перед нами, но осуществить это значит преобразить своего собственного существа. А это очень длинный процесс, это очень медленный процесс. И проявляется, а хочет ли человек развиваться настолько, чтобы уподобиться высоте Спасителя. Именно в буквальном смысле. То есть преодолеть наше обывательское отношение к ценностям, ради которого живет в основном большинство людей. Почему трудно? Потому что, с другой стороны, я не хочу так особенно резко сказать, но сам утешитель говорит, есть люди, которые вообще не интересуются именно истиной, и они рождаются из совершенно непонятных точек развития. Есть люди, которые немного интересуются, но не выдерживают испытания. А испытание заключается в том, что насколько глубоко нас живет люциферическое и ариманическое. Поэтому доктор, дорогие мои, эзотерически, оккультно советует именно и хорошо изучить, сколько в нас отрицательных качеств в сторону аримана и в сторону люцифера. На этом мы уже должны, начинается это сейчас, на этом мы должны постепенно открыть глаза. А это говорит о эзотерических трудностях, восприятиях, и это действительно очень трудно. Посмотреть прямо в лицо Аримана и Люцифера, это очень сильно требует от нас глубокого, именно устойчивого отношения именно к ценностям, евангельским ценностям и к Спасителю. Задача наша заключается углубить, возвысить отношение к Спасителю. Это самая главная задача, от которого, простите меня, увиливается очень много людей. Они хотят жить без... Посмотрите, внутренние или реальные. Они хотят жить без Христа. Это не получится, дорогие мои. Никак не получится. Потому что, не потому, что Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. Попробуйте жить без воздуха. Не получится. Я хочу жить без воды. Не получится. Ты хочешь жить без Христа? Не получится. Это одно и то же, в буквальнейшем смысле. Как ты не можешь жить без воздуха, без воды, без хлеба насущного, так же не сможешь жить. Почему? В этом и раскрывается наше именно глубокое понятие, глубокое постижение, как мы понимаем слова Спасителя. Господь говорит, я есть жизнь. Посмотрите, какие глубочайшие слова предлагают, какие великие идеалы. Я есть жизнь, Господь говорит. Если, значит, если ты хочешь соприкоснуться с жизнью, то ты должен соприкоснуться со Спасителем в Его величии, в Его совершенстве. Вы будьте довольны, если человек подойдет к вам и не захочет познакомиться с вами, и так беспечно поверхностно скажет о вас кое-что, какое, которое не соответствует правде. Вы хотите адекватного постижения. Вы хотите, чтобы человек, который смотрит на вас, он посмотрел мне реально и постиг мне реально, кто вы, какая ваша ценность, какая ваша душевная жизнь, конкретное постижение. Буквально то же самое относительно к духовным существам, относительно к царству ангелов. Вы меня простите, дорогие мои, вообще мы должны в центре поставить, разумеется, отношение, наше отношение к Спасителю, но а другие существа то же самое требуют от нас. Вы же заинтересованы в том, как живут ваши соседи, и, ну, хотя бы внешней стороны, да? Интерес к существам ангелам возвышается, повышается, и мы должны подоспевать, дорогие мои. Нельзя быть халатным в этом отношении, нельзя быть неинтересным, безотносительным. И здесь сквозит наше эзотерическое сознание. А принимаем ли мы в реальном смысле существование ангелов? А может быть, это для нас пока. Это просто мир фантазии, мир каких-то несбыточных идей. Здесь проверяется, насколько мы реально относимся. Я хочу добавить слово, насколько мы любим ангела. А кого любить, когда не воспринимаешь? Да? Это же абстракция. Духовная наука призвана к тому, что мы уже должны воспринять конкретно. А конкретно, вот когда человек конкретно воспринимает, вот Марина воспринимает Сашу, да? Конкретно, как воспринимаешь? Воспринимаешь его целиком, как моральное, эстетическое, этическое и интеллектуальное существо, да? Его развитие. Реальное восприятие, нереальное общение. Вот наступает время, дорогие мои, когда мы должны реально воспринимать именно ангела. Значит, мы кое-что должны познать. А как мыслит ангел вообще? Каково его чувство? Как он чувствует? Как он мыслит? И каковы у него волевые устремления. Это, разумеется, здесь проверяется самое значительное, да, реальность. Насколько мы воспринимаем реально мир духовных существ, в основном, пока, разумеется, третьей иерархии. Как ангелы живут, мы это можем воспринять, можем, потому что ангел глубоко входит в нашу душевную жизнь, и вся теплота, которая в нас существует, и все человеческое отношение к другим людям, это инспирация ангелов, дорогие мои. И мы должны обознать именно эти качества. Вот чем отличается именно материалист от верующего, истинно верующего человека? Когда он имеет отношение к человеку, к другому, он должен чувствовать, что в этом именно замешаны существа ангелов. Ангелы приближают нас друг к другу. Это эзотерическое переживание. Так что мы должны сказать, что ангелы не так, что живут для себя, а мы здесь живем для себя. Ничего подобного. В каждую секунду, в каждое отношение. Не говорю уже о состоянии сна. Ну, состояние сна состоит из двух частей, из двух великих частей. Первое, когда мы непосредственно общаемся с иерархическими существами, и второе, подсознательное отношение к иерархическим существам. Я специально сказал, чтобы было бы более-менее понятно. На Земле мы имеем дневное сознание и имеем подсознательное сознание. Буквально то же самое, но на более высоком и совершенном смысле мы имеем отношение. Мы общаемся с ангелами, но помимо этого мы общаемся с теми существами, которых уже не совсем легко видеть. И эти существа являются подсознательно, сверхсознательно существами, с которыми мы в духовных мирах общаемся. Какие это существа? Это существа второй иерархии и существа первой иерархии. Как мы на Земле общаемся друг с другом, и мы знаем, что это не только тот человек, которого мы знаем, но за ними стоят высокие, высочайшие божественные существа. То же самое. В духовных мирах мы видим ангела, мы должны видеть, как проникают в душе ангела именно существа второй иерархии. Это мы можем, но только можем именно в глубоком сне и, разумеется, после смерти до нового рождения. Значит, точно так же мы имеем два отношения к ангелам. Это первое непосредственное отношение восприятия и другое сверхсознательное отношение к духовным существам. Это очень важно, потому что раздвигают все наши границы, познавательные границы. Мы не должны застрять именно в земном сознании, земными мерками судить то, что происходит. Как на Земле мы имеем отношение сознательное, так и подсознательное отношение, да? Также в духовных мирах уже нельзя сказать подсознательным, имеем прямое отношение сознательное с существами, с ангелами, архангелами, с духами эпохи, а остальные существа, они проникают в нас сверхсознательно, и в этом мы живем, совершенно конкретно и принимаем огромную духовную пищу. Благодаря всему этому мы на Земле можем выдержать, дорогие мои, натиск материализма, натиск алиманического и люциферического. Мы можем уравновесить, потому что подсознательно мы уже приняли в духовных мирах те силы, которые могут это все уравновесить. Другое дело, насколько мы это сознаем. И вот относительно сознательной жизни мы должны подоспевать, потому что уже с 20-го столетия от нас требуется непосредственное отношение к ангелам. Значит, рано или поздно в этой инкарнации мы должны воспринять нашего друга, нашего высшего друга, божественного друга, ангела нашего. Ангел не то что друг, а это самое прекрасное качество, которое пробуждается в нас, когда мы видим, ощущаем, воспринимаем, каково отношение ангела к нам. И как мы отстаем, дорогие мои. Вот возьмем два человека. Один любит другого, а другой не любит именно этого первого. Да? Точно такое же состояние. Ангел нас любит бесконечно, а мы вообще думаем, существует или не существует. Это такое карикатурное отношение. Мы должны добиться того, чтобы представить, ангел действительно реальное существо, которое имеет такое же отношение к нам, но на более высоком уровне, какое мы имеем отношение друг к другу. Вот мы сейчас беседуем, видим, воспринимаем душевные отношения, выражение лица и так далее. Все более конкретное, более высокое, более благородное мы должны пробудить в себе, тогда мы действительно можем сказать, что мы признаем существование ангела. Это первая ступень, которую мы должны достигнуть, дорогие мои. Иначе какой смысл антропософии? Антропософия – это мировоззрение Христа, это христология. Это раскрытие всех небесных существ, это мировоззрение небесной иерархии. И поэтому доктор говорит, как только мы проходим врата смерти, мы моментально видим царство небесной иерархии в их дифференцированном состоянии. То есть буквально дифференцируется вторая иерархия, первая иерархия. Эта дифференциация дает нам огромное богатство. И вот задача. Насколько мы можем это величайшее переживание перенести в земную психологию. Ну, мы всегда говорим, зависит это с двух сторон. Если мы занимаемся мировоззрением, и если мы занимаемся именно этическими восприятиями. Если мы развиваем этические качества и, разумеется, умозрительные качества. Поэтому в духовных мирах мы живем, дорогие мои, как все живут, как высочайшие мудрецы. Но они все живут, как чистые ангельские существа. Это зависит от нашего развития, от личного нашего развития. Сколько мы благородно возносим в духовных мирах, как наше собственное качество. Это очень трудно. Но в этом и сквозит наше индивидуальное достижение. И для ангелов неприемлемо, когда в нас что-то живет эгоистическое, неблагородное. Это они все отрицают и держат в стороне. Мы не можем приблизиться к ним. А если у нас есть именно благородные души, прекрасные порывы, как Пушкин говорит, тогда мы можем подойти к этим существам. Это чревато, с другой стороны, с тем, что мы на земле приносим. Именно все эти великие достижения и оживляем, и постепенно чувствуем, что действительно в нас живет именно бесконечность. Задача, мы знаем, очень хорошо знаем, задача раскрыть человека. А что это значит? Это значит раскрыть вторую иерархию детально, первую иерархию, и потом и третью иерархию детально, и так далее. Для этого нужно время, нужно правильное мировоззрение, и все это у нас есть, дорогие мои. Мы об этом никак не говорили. Мы не говорили все это, то, что я сейчас с вами говорю, до 20-го столетия. Я это не мог сказать. Никак. И нигде не говорилось. Говорилось о великом водительстве божественных существ, о великом милосердии Спасителя, но не о конкретном переживании, когда это величайшее качество Спасителя переходит в наше собственное качество. Эту смелость, как мы знаем, имеем только с 20-го столетия. Это великое достижение эпохи. Тогда мы можем сказать, да, время идет вперед, но есть великое водительство. Именно водительство над временем и водительство над человечеством. Без этого, разумеется, и немыслимо. Но воспринять как духи формы, духи движения и духи мудрости руководят нашими божественными качествами, это мы должны постепенно сперва изучить, а потом постепенно уже осуществляться. С этим связано именно познание истины. Познание истины – это великое дело, и это, как мы часто мы не говорили, этим мы никак не поможем. Здесь требуется конкретное постижение. Как потому я сказал, конкретное постижение ангелов. Одно дело, когда мы обрисовываем, как должен жить ангел, как он чувствует, как он мыслит, какое его отношение. Это все умозрительно. А вот перевести в душевную жизнь, почувствовать жизнь ангела в нашей душе, вот это действительно реальное достижение. И без этого мы никак не сможем продвинуться вперед. Что я имею в виду? Имею в виду то, что огромное количество людей очень сильно отстают. Вы же смотрите, вы же воспринимаете вокруг, какое дело для людей, как живут ангелы, какое имеет отношение к архангелам, тем более духи народа, да? Руководят или нет духи народа именно народами? Какое это имеет значение? Это все абстракция. Человек об этом вообще даже на секунду не думает, не задерживается над этим, да? Тем более эпохальные мысли, понимаете, насколько высоко парит душа, претензиозная душа человека, что как вклиниваются духи эпохи и какие задачи вносят. А это очень значительно, потому что мы должны знать, что духи эпохи стараются внести в нашу душевную жизнь отношение Христа именно с 20-го столетия. Только духи эпохи могут это внести. Немного хотя бы просвечивается. Мы говорим об очень высоких достижениях именно душевной жизни, которые раскрываются с 20-го столетия. Задача заключается в том, что мы должны глубоко понять идею эволюции. Эволюция происходит везде, во всем, всюду. Эволюция происходит в нашем сознании. в нашем отношении к небесным существам, в нашем отношении именно к люциферическим и ариманским существам, и когда мы хотим закрыть глаза очень сильно, в этом как раз сквозит задача Люцифера и Аримана. И этим мы проявляем наше отношение, наше слепое отношение к самым важным вопросам. Потому что когда мы хорошо знаем, как действует Люцифер, тогда мы хорошо, также хорошо узнаем, как действует Христос в душе человека. И то же самое с Ариманом. То есть без эзотерического образования сейчас никак не обойтись, дорогие мои. Так же, как было до 20-го столетия, были великие, великие произведения, выявлены, и мы должны были знать. И мы должны быть представителями всей этой великой культуры, и тогда мы можем сказать, что продвигаемся вперед. А этот вперед начинается с эзотерического восприятия. Эзотерическое восприятие сейчас особенно сильно важно, потому что, дорогие мои, эзотерика касается реальности. Но по-настоящему реальности. Вот когда мы видим человека, для нас это реальное существо, нет? Также реальные ценности приносят именно небесные существа, и это есть эзотерическая нагрузка огромная наше сознание, и мы это должны суметь привести в равновесие. Иначе мы никак не сможем именно преодолеть 21-е столетие. 21-е, 2-е, 3-е столетие мы должны пройти глубоко эзотерически, стать образованными, эзотерически образованными. Тогда мы можем именно посмотреть реально, как действуют эти существа. Эти существа больше не будут скрываться. И в этом есть и огромная победа человека, и огромное состояние катастрофы. Если мы не сможем воспринять и во время восприятия привести в равновесие именно негативные существа, это чревато с большими, очень плохими последствиями. Человека влечет именно те качества, которые предлагает Ариман. Как вы знаете, из эзотерики должны это очень хорошо знать. Ариман прямо не откроет свое лицо. Приманивает душу именно этими качествами, которые от него исходят. Это есть именно огромный эгоизм, внутренний эгоизм. Это не просто противопоставить этому. А посмотрите, как люди подвержены именно ариманическим искушениям. Властолюбие сейчас на первом месте, дорогие мои. Вся политическая жизнь, нас это не касается этой темы, мы просто вскользь скажем. Вся политическая жизнь – это откровение именно власти. И к этой власти стремятся все. Сейчас очень много говорят о свободе, вот мы должны стать свободными. О какой свободе? Я это все время подчеркиваю. О какой свободе говорят? Да. Существует одна единственная свобода. Свобода во Христе. Этого хотят люди. Этого как раз не хотят. А если эзотерически открыть их желание, то получается, они стремятся в царство Люцифера и Ариманы. Эзотерически это так видно. То есть реально. И духовная наука потому заранее предупреждает и говорит, в эту сторону мы не должны развиваться. Нас не должно интересоваться ничего политического, ничего ложно-социальное. И это очень интересное слово. Социальное, но ложное. Социальное, но истинное. Если мы не сможем точно характеризовать все это, тогда мы непременно будем ошибаться. Ложно-социальное – это сейчас легко увидеть. То, что в общественной жизни происходит, это ложно-социальное искание свободы. Свобода, они же не ищут свободу во Христе. Они ищут свободу для себя, для своей личности, для своих личных целей. Для чего им нужна свобода? Чтобы хорошо заниматься торговлей, бизнесом, видели, придумали слово, разукрашивать их эти. Какой там чистая торговля? Они все торговцы. Я хорошо знаю и хорошо вижу на вашем лице, что это вы очень хорошо понимаете, поэтому даже не стоит об этом говорить, потому что это действительно сейчас очень явно открывается. Но дело в том, что мы должны возвысить наши стремления, а возвысить как мы должны смотреть? Мы должны принять те высокие идеи, те высокие мысли, которые мы вычитываем из духовной науки, из наследия нашего Утешителя. Дорогие мои, мы находимся в удивительно очень благородном состоянии, потому что у нас есть Утешитель. Мы знакомы с Утешителем, мы знаем его наследство, и мы можем изучить и обогатить себя именно посланием всех его труд. И это очень велико. Посмотрите, кто изучает наследие Утешителя. Вернее, я всегда подчеркиваю, да, как это устремляется в Царство Спасителя. Если человек читает духовную науку без того, чтобы усилить свое качество и свое отношение к Спасителю, то это идет в сторону Люцифера. И это очень опасно. А с другой стороны, мы должны знать, что истину и свободу мы достигаем только через постижение христологии. Христология приводит нас именно к Спасителю. Христологию посылает Спаситель через Утешителя, и тем самым мы изучаем правильный путь, как мы должны развиваться. Это очень сложный путь, дорогие мои, чревато именно вмешательствами Аримана и Люцифера, и поэтому мы так с трудом постепенно развиваемся. С одной стороны, нам нужно огромное индивидуальное развитие. Я все время подчеркиваю, чтобы никто не сказал, что мы развиваемся секстанцию. Вот только христология, только антропософия, мы, и они будут правы, дорогие мои. Поэтому я всегда на страже, чтобы мы не замкнулись именно в этих узких границах, и мы говорим, да, мы должны изучать антропософию. Но параллельно мы должны создать все великое достижение человечества. Уже никто не может сказать, что мы являемся сектантами. Да? Сектантство – это огромное искушение для всех людей. И для нас, и для вас, и для всех людей. Вот когда мы занимаемся действительно образованием, вот тогда, в соединении с антропософией, тогда мы действительно преодолеваем. То, что надо преодолеть, да? А это связано именно с правильным, новым восприятием откровения Христа. Новое откровение Христа, мало кто знает совершенно конкретно, в чем оно заключается, и мы должны это очень сильно подчеркнуть, и я все время об этом говорю, дорогие мои, потому что здесь мы должны преодолеть наше отношение к фантастике, к фантазии. Потому что люциферские качества и даже ариманские качества очень сильно раскрашивают наши стремления в сторону именно, как мы сказали, в сторону фантастики. И мы должны развить фантазию и уравновесить фантастику. А это очень трудно. Занимаясь духовной наукой, мы занимаемся самыми значительными душевными качествами, которые пробуждаются в нас. И когда мы проходим врата смерти, то мы тогда замечаем, а тогда уже бывает очень поздно для всех людей. И для нас, и для всех людей. Потому что потом мы ничего нового не можем прибавить, а можем прибавить только в том случае, если мы возносим самое трудное, самое значительное. Возносим свободу в духовных мирах. Это непостижимое понятие. Как свобода? В духовных мирах царит огромная, колоссальная, бесконечная мудрость, порядок, мир прекрасного, все. Там ничего невозможно изменить. А какой свободы? Да, сейчас начинается совершенно новое восприятие божественного духовного мира. И это новое восприятие говорит о том, что мы должны вознести, более конкретно, если скажем, мы должны вознести наше божественное сознание. А более конкретно, что это значит? Это значит то же самое, что мы живем на земле. У нас есть душа трехчастная, да? Разум, чувство, воля. Или же душа ощущающая, душа рассудочная, душа сознательная. А потом идут уже божественные качества. В духовных мирах мы должны вознести именно в этом отношении, но только божественные качества. Это есть самодух, жизненный дух и духочеловек. Это чисто божественные качества, которые мы взращиваем на земле подсознательно, а в духовных мирах это раскрывается как уже достояние, достижение. Дорогие мои, что бы мы ни говорили, вот этот вопрос есть самый значительный, потому что это самый конкретный вопрос. Что мы приобретаем на земле? Приобретаем или нет самодух, жизненный дух и духа человека? Раскрываем или нет мы самодух? Эфирная цель, жизненный дух, астральная цель и духа человека, именно в я-существе. Это я понимаю, что это очень высокие качества, очень возвышенные качества, но мы уже можем заниматься этими высочайшими конкретными вопросами, качествами, потому и мы говорим, человек – это божественное существо. Так, раскрой себе эти божественные существа. Как? Через именно божественные тела. Когда человек восходит в духовных мирах, как доктор говорит? Говорит, что человек вообще голый, нищий. Ничем не прикрыт. И все его плохие качества вопиющие. Становятся совершенно ясными, явными. И скрывается душа человека. А мы должны вознести в духовных мирах именно преображенное эфирное тело, преображенное астральное и преображенное я-существо. Вот тогда мы облекаемся божественными существами, и тогда мы действительно, дорогие мои, лицезрели божественных существ. Элементарно. На земле нам нужны глаза, уши и так далее, чтобы мы конкретно воспринимали человека. Это правильно, нет? Не имеешь глаз, не видишь ничего. В духовных мирах не имеешь самодуха, жизни духа, духа человека, хотя бы в зачаточном состоянии. Ты там ничего не видишь. Потому доктор говорит, человек после смерти становится слепым, глухим, немым во всех отношениях. Почему? Потому что он не возносит именно эти преображенные божественные качества, через которые он может общаться. Обратите внимание, если мы хотим общаться друг с другом, не получится. То же самое, если мы хотим общаться с ангелом, не получится, потому что у нас нет соответствующих органов, божественных органов. Так поймем, дорогие мои, как нам на земле нужны все эти органы, пять чувств, то же самое, в буквальнейшем смысле, то же самое, нам нужно божественные глаза, божественные уши и так далее. Без этого мы глухи, немы и так далее. О чем я говорю? Если человек внутренний материалист, он хочет, он скажет, да, без этого я обойдусь в духовных мирах, оставлю я физическое тело и буду лицезреть именно мое вечное существо. Как доктор говорит, ничего ты не можешь увидеть. В духовных мирах ты будешь так же слепым, как на земле, не имея глаз и так далее, являешься слепым и глухим. В конце концов, дорогие, мы же должны понять это, мы последователи духовной науки. Значит, задача открыть божественные глаза, уши и так далее, все те чувства, которые нам нужны в духовных мирах. В духовных мирах нам физические глаза не понадобятся. Это преодоление материализма в нас, дорогие мои. Насколько глубоко сидит в нас материализм, когда мы особенно внимание обращаем, вот у нас слух, глаза и так далее, все эти чувства, 5, а потом 12, все эти чувства мы оставляем на земле. Мы проходим немыми, слепыми, глухими и так далее, если не выработали божественные качества, глаза божественные, уши божественные. То есть, когда мы слышим гармонию сфер. Когда мы видим ангельских существ, как они передвигаются, как они общаются и с нами, и с ним. В этом заключается духовная наука. А чем тогда различается духовная наука от обычного мировоззрения, претенциозного мировоззрения? Именно конкретными требованиями. Мы должны открыть в себе божественные глаза, уши и обоняние, и все-все. Тогда мы в духовных мирах являемся зрячими. Наши уши слышат общение и слова ангелов, и гармонию сфер. Мы все это переживаем. На солнечной стороне нашей жизни, пройдя врата смерти, буквально через некоторое время душа человека живет на солнце. А мало что, человек это, для него это фантазия, это нас не касается, дорогие мои. Простите меня, разве мы спрашиваем другого человека, Христос, живое существо или неживое существо? Для меня это не только живое, а сверхживое существо. Если для тебя это проблема, это твоя проблема, это не моя проблема. Это проблема не реальности, а твоих узко и так далее. Не хочу грубо говорить. Так что человек некультурный, необразованный, не раскрытый, не душевно, не физически и никак, да? Он ничего не видит ни на земле, и в духовных мирах то же самое. Доктор подчеркивает, поэтому я не имею права от себя это сказать. Доктор подчеркивает, если ты на земле ничего не воспринимаешь из божественного, в духовных мирах ты ничего не будешь видеть. Но надо же понять, дорогие мои, если мы действительно верующие люди, если мы идеалистически настроены, то мы должны принять именно мировоззрение идеализма, мировоззрение сверхчувственного мира. А как же мы относимся ко всему миру? И как мы отличаемся от других людей? Да, мы принимаем существование ангелов. Некоторые даже могут сказать, что они видели ангела, видели архангела и так далее. Мало что мы пока это не видим. Мы подготавливаемся, и мы глубоко верим. Во-первых, уже и даже я надеюсь, что для вас это не вера уже, что существуют ангелы. Мало что не видим, это не значит. То, что вы уже признаете внутреннее, глубочайшее внутреннее реальность ангела, это уже значит, что вы уже соприкасаетесь с ангелом. Простите меня, ну и что, что вы с этим соприкасаетесь в глубоком сне? А что, сон это абстракция? Наоборот. Сон это первая ступень сверхчувственного восприятия. Потом мы не можем внести в земную жизнь. И поэтому доктор пробуждает наше сверхчувственное сознание, в котором мы реальнейшим образом живем, когда засыпаем. В глубоком сне мы переживаем всех существ. Ангелов, духов формы и престолов, и херувимов, и серафимов. Ну, пока не воспринимаем. Мы общаемся, то есть мы хотим сказать, что а те, которые это воспринимают, как их считать? Фантазерами? В галлюцинации живут? Потому что ты, бездарное существо, не можешь воспринять, то есть не можешь допустить существование ангелов, других оскорбляешь и считаешь их слепыми, глупыми, да? Это же, в конце концов, некрасиво. У нас есть примеры на Земле, прекрасные примеры. Есть люди, которые вообще ничего не понимают, не слышат классическую музыку. Что от этого Чайковский, Рахманинов и Скрябин что-то терпят ущербное. То, что я не воспринимаю, это не показатель того, что вообще в мире этого не существует. Это мы должны откинуть, дорогие мои. Это мы должны преодолеть глубочайшим образом. И мы должны прислушаться, а что говорят великие учителя. Обиватель ничего не может сказать, дорогие мои, потому что он просто, кроме обивательства, он ничего не воспринимает. Как он может сказать, например, как живут ангелы, в состоянии сна, как мы общаемся с ангелами, и там тысячу вопросов мы можем поставить, он не имеет ответа, потому что вообще не соприкасается с реальностью, что от этого реальность улетучивается. Поэтому мы должны сказать, то, что я пока не воспринимаю, это не значит, что я никогда это не буду воспринимать. Поэтому мы же всегда, вот я все время логически подхожу. Существует, как достигнуть познания высших миров. Вот если этого, этой книги не существовало, вот тогда было бы очень трудно объяснить другим людям. Пожалуйста, изучи, как достигается восприятие духовных миров. И там ты увидишь, что твое мышление, это даже бумага весит более тяжело, чем твое фантастическое нереальное мышление. Ты должен в мыслительной жизни внести огромную реальность, тяжесть, конкретность. Твои мысли должны двигать горами, как говорится. И здесь дается именно назидание. Изучай духовную науку, изучай эту литературу и совершенствуй свое внутреннее благородное качество, и постепенно тебе раскроются, во всех людях раскроются ясновидческие способности. Ясновидческие способности – это не что-то невероятно недостижимое. Мы должны перебросить мост, перекинуть мост, хотел сказать. И соединительное является мировоззрение, рожденное от истины. Вот это мировоззрение соединяет нас с Божественным миром, а это уже здесь проявляется. Действительно, ты соприкасаешься или нет с истиной. Я хорошо понимаю, дорогие мои, что есть люди, пока, которые для этого пока не готовы. Это очень тяжело, тяжело, но с другой стороны, я хочу сказать, это очень возвышенно. Это очень благородно. Мне должно сказать, что если у тебя нет этого желания, значит, у тебя нет желания самого прекрасного, самого высокого, самого благородного. Так можно сказать. Можно и человеческой стороны сказать, что пока ты в этих вопросах бездарен. Но это оскорбляет человека, да? Вот когда ты говоришь, что ты, когда хочешь воспринять единственное существо, спаситель всего мира, спаситель человечества и царь всех ангелов. Простите меня, но в молодости я особенно очень сильно чувствую, как можно не стремиться ко Христу, когда Христос является царем всех существ, всех небесных существ. Как можно не стремиться, как можно не познать, не развиваться в эту сторону? Немыслимо было. Это идеальное состояние человек должен пройти, потому что постепенно потом умудряется и видит всю перспективу, всю трудность и смиряется с идеей реинкарнации. Уже великий вопрос идеи реинкарнации. Это тоже очень трудно для людей, потому что соприкасаясь с идеей реинкарнации, ты соприкасаешься с вечным. И уже допускаешь все то, что говорится в Евангелии, и все то, что говорится в духовной науке. И поэтому мы должны, знаете, мы должны по-другому подойти к этим вопросам, эзотерически подойти ко всем этим вопросам, о чем мы сейчас говорили. Что это означает? Это означает, дорогие мои, и в этом заключается колоссальная разница между нами, последователями духовной науки, и между остальными людьми. Имеется в виду колоссально значительный вопрос. Как смотрит обыкновенный человек на человека? Видит голову, тело, конечности и так далее. И все. Видит проявление, душевное проявление. Видит все то, что проявляется физически. А вот из духовной науки мы говорим совсем по-другому. И это как раз является самым значительным и возвышенным. То есть, мы говорим, что у человека все эти внутренние органы, которые существуют, они образованы через существ духовных иерархий. Это глубокий идеализм, я понимаю, но это реальность. Кто образовывает в нас печень, селезенку и так далее, перечитаем все внутренние органы. Это творчество божественно-духовных существ. Когда мы так смотрим на человека, мы смотрим более реально, более истинно и продвигаем наше сознание. Мы знаем, что в голове преимущественно присутствует третья иерархия. В грудной части присутствует, в основном присутствует вторая иерархия. Именно в сердце, почки и так далее, все это есть творчество божественных духовных существ. То есть это не просто человеческие органы, а это божественные органы. Преодоление материализма происходит. И в этом огромная разница духовно-научных мыслей. Духовно-научные мысли в нас преодолевают глубочайший материализм. Мы смотрим на человека, и эти физические органы так и остаются физическими органами. Ничего подобного. Мы говорим, что все наши внутренние органы созданы и человеком, да, и божественными существами. Мы принимаем участие именно в организации всех наших внутренних органов. Когда? До рождения. Но это сказка для других. Это не наша проблема, дорогие мои. Мы должны осознать и глубоко прочувствовать, человек прожил богатейшую жизнь до рождения. До рождения общается со всем человечеством, со всеми элементарными существами и со всеми творческими божественными существами, которые человека не оставляют равнодушным. Человек принимает абсолютное творческое участие в творчестве ангелов, архангелов и перечислять все девять иерархий. В этом мы преодолеваем внутренний материализм нас. Мы должны глубоко верить и постепенно и чувствовать, что ты в духовных мирах до рождения принимал участие в развитии своих внутренних органов, да, живота, почки и так далее, все эти органы созданы вместе с тобою, с божественным духовным существом. О чем мы говорим? Полнейший идеализм, полное преодоление материализма. Этим занимается духовная наука. Антропософия – это духовная наука, описывает все, что происходит в духовных мирах до рождения. Мировоззрение до рождения. Вот это и есть антропософия. Потому и антропософия является и христософией, христологией. Учит нас, как относиться к Спасителю, который принимает участие во всех организациях наших внутренних органов. И мы должны прийти время, мы должны постепенно хотя бы приблизиться к восприятию, что все наши внутренние органы – это творчество серафимов, херувимов, престолов и так далее, и так далее. Это есть идеализм в нас. Это есть преодолизм, материализм в нас. Иначе все остается материалистическим. Именно этому и сильно противостоят люциферские и арианские существа в нас. Они не хотят одухотворить сознание человека и творческое состояние человека. То есть мы, когда говорим материалистически, говорим, вот желудок, вот печень и так далее. Это неправильное восприятие. Мы должны сказать, вот это божественные органы. Мы должны дойти до этого. Потому существует духовная наука, а не просто говорить о духовном. Когда мы воспринимаем наши внутренние органы, моментально, параллельно, тут же мы воспринимаем вторую иерархию. Воспринимаем первую иерархию. Так что это не так, что недостижимо. Очень даже хорошо достижимо. Мы носим все Царство Небесное. Вот об этом же я говорю. Царство Небесное внутри вас есть. То есть конкретные наши органы являются творческим проявлением небесных существ. И мы должны это в конце концов воспринять. В этом преодолевается материализм в нас. Поэтому, признавая материализм в нас, с другой стороны, уравновешиваем мы этим самым и достигаем, постепенно достигаем свободу. Вот эту свободу мы проносим в духовных мирах, а не просто свободу. Сейчас на наших улицах кричат «Свобода! Свобода!» О какой свободе говорится? Вообще люди не думают, что свобода – это качество, это самое благородное качество Христа. Потому что познайте истину, истина сделает вас свободным, во мне свободным сделает вас. Мы же не поднимаемся как рабы, как детерминированные существа, обусловленные существа материи. Мы поднимаемся высокими благороднейшими качествами и прежде всего достигаем на земле свободы. И надо подчеркнуть, как вы должны знать и без меня. Свободу мы достигаем только на земле. Через материализм, через интеллектуализм мы развиваем свободу, но материализм и интеллектуализм мы не проносим в духовных мирах. Мы проносим плоды, а это и есть именно свобода. Достигая через интеллектуальное развитие, материалистическое развитие, достигаем мы свободу, и эту свободу мы возвещаем и становимся в духовных мирах свободными существами. И можем сказать, без преувеличения, только те люди, которые осознают духовную науку, они могут быть свободными в духовных мирах. Да, это трудное предложение, но это реальность. Ты, как мы сказали, как беспечно говорит человек, вот пойду я в духовных мирах, там увижу, все увижу. А ангелов ничего, как мы сказали, ничего мы не увидим. Мы увидим только то, что мы здесь на земле осуществили в сторону свободы. Исходя из свободы, мы можем там постепенно узнать и увидеть все. Этим отличается наша духовная наука. То есть духовная наука говорит, ты не будешь изучать, это не спасет, что я просто знаю антропософию. Это ничего не значит. Сколько ты осуществил чествую познание, осуществил свободу. Познавая истину в духовной науке, эта истина сделает тебя свободным в духовных мирах. Вот эта свобода, которую человек не понимает на земле. И это очень трудно понять, дорогие мои. Я очень хорошо знаю, что это связано... Надо, я всегда переступаю этот скромный рубеж. Я всегда говорю о том, что человек – это полнейшее солнечное существо. Это очень трудно звучит сейчас для реалиста в кавычках. Но это действительно так. Человек есть солнце. Человек есть носитель солнечного существа. В царстве, в божественном царстве он живет солнечными органами. Потому я перечитал. Самодух, жизненный дух и дух человека. Это божественные качества в нас, которые сейчас находятся в зачаточном состоянии. Изучая духовную науку, они преодолевают это зачаточное, а в духовных мирах полностью раскрывается. В духовных мирах элементарно, если человек более-менее жил морально и интеллектуально правильным образом, он входит в это царство, он является носителем солнечных качеств. Самодух, жизненный дух и духу человека – это его собственные божественные качества, и через эти качества, через самодух, жизненный дух общается с божественным существом. Значит, мы правильно говорим и подчеркиваем, что нам надо изучить, в чем проявляется в духовных мирах самодух, жизненный дух и дух человека. Это божественные качества, которые открывают нам именно божественных существ. В зависимости от огромного развития, культурного развития в духовной науке, мы подсознательно раскрываем все эти божественные качества, и в духовных мирах мы являемся зрячими. Мы являемся воспринимающими. Остальные люди, которые не прошли духовную науку, ну что делать? Они остаются слепыми во всех направлениях. Они знают, что живут, но как они живут, это не знают. Следующая инкарнация. Слепота переносится в на земле и чревата большими страданиями. Через страдания человек опять, как вы знаете, возвращает себе все эти качества, постепенно, разумеется, и следующие инкарнации он уже учится в духовных мирах, как воспринять самодух, жизненный дух и дух человека. Это божественное эфирное, божественное астральное, божественное я цело. Что там находит человек? О чем говорит духовная наука? Там находится все наше будущее. Какими мы будем на Юпитере, Венере и Вулкане, все это уже запечатано в наших божественных органах и требуется немного хотя бы восприятия всего. Насколько мы это воспринимаем, настолько активными мы бываем в духовных мирах. И надо очень конкретно представить жизнь в духовных мирах до нового воплощения. Это очень важно. Потому что мы здесь преодолеваем очень грубый материализм, который говорит нам, внушает, вернее, что никакого духовного существования нет. Вот здесь мы конкретно должны выставить, есть наши божественные органы, и это очень важно. У нас есть глаза, но у нас есть божественные органы вместо глаз и так далее. Да? И через эти божественные органы мы воспринимаем, мы живем именно в духовных мирах в общении. Что делать, дорогие мои, если для них это сказка? Это не наша проблема, да? Мы должны преодолеть внутри нас. Мы должны сопоставить материализму, нашему материализму сопоставить именно чисто духовное познание, а это без духовного изучения никак невозможно. В молодости человек бывает идеалистом, но этот идеализм мы должны нагрузить именно знанием идеализма, знанием мудрости. Тогда мы проявляем волю к просветлению. Тогда мы чувствуем, что мы действительно вечные существа, универсальные существа. Мы можем воспринять все, везде и всюду, открыть наше сознание. Задача – преуспеть в духовных мирах, преуспеть с тем, что человек воспринимает в умственной жизни. Жизнь в духовных мирах для человека раскрывается в двух направлениях. Первое – познавательное, всемирное познавательное качество, и другое – морально-добродетельное качество. И здесь мы не должны получить разрыв, дорогие мои. А с этим связана именно жизнь очень многих людей. Разрывается их жизнь, морально живут отдельно, бедно, бездарно, а умственные способности раскрываются, обходят всю вселенную. Ну и что? Вот твое сознание обходит Сатурн, Солнце, Луна и вообще Солнечную систему, потом звездами. Ну и что от этого? Ты приходишь, ты не можешь принести все это, потому что все это должно смещаться с твоими нравственными качествами. И сколько нравственных качеств черпает из глубокого сознательного отношения, столько и ты приносишь на Землю. Иначе было бы там, иначе вы хорошо понимаете, тогда было бы оправдано, зачем мне изучать, когда в духовных мирах я и так все буду знать. Будешь действительно все знать, все видеть, но видеть без того, чтобы приобрести что-либо от этого. Колоссальное чувство эгоизма, колоссальное чувство зависти. Вот в чем живет человек. Когда видит, что он видит, как живут другие люди, которые развиваются, которые общаются с ангелами, с архангелами, дальше с серафимами. А он просто смотрит, он ничего не может присвоить. Потому что присвоить, как вы прекрасно понимаете, как много раз говорит доктор, очень много раз, все зависит от земного сознания, от земного обогащения. На Земле мы должны услышать, что существует общение с ангелами. Тогда у нас получится общение с ангелами. Потому мы делаем очень доброе дело, когда мы говорим об этом на Земле. Ну и что, что сейчас вы не воспринимаете? Или частично? Это не имеет значения. Значение имеет, что мы серьезно относимся к этим идеям, и мы считаем, что эти идеи совершенно реальны. Это действительно преодоление материализма. Мы живем, глубоко живем в материализме и глубоко живем именно в идеализме. В сочетании рождается чувство свободы. Вы это прекрасно понимаете, я надеюсь, потому что без обоюдного сочетания у нас не развивается чувство свободы. Мы должны понять, как глубоко погружаемся в материализм и как глубоко освобождаемся от материализма. Это чувство уже чувство свободы, чувство действительно моральной свободы, и это мы можем пронести в духовных мирах. Так что человек очень сильно погряз сейчас в материализме, и единственное спасение, дорогие мои, для вас, для меня, для всех людей – это правильное восприятие импульса Христа, которое воспринимается, исходя из свободы. Какое качество свободы мы приобретаем, такое качество и можем мы преподнести правлению. Тогда мы правильно развиваемся. То есть, постигая здесь истинную свободу, потому что я уже подчеркнул, все занимаются свободой. Но какой свободой? Анархической свободой. Там нет никакой мудрости и стремления. Люди хотят свободы, но без Спасителя. Люди хотят свободы без раскрытия своего Божественного Я. Это чисто аримоническое наваждение, которым объяты очень многие люди. Так что в каком отношении мы развиваемся? Каково наше стремление? От этого зависит, как мы будем общаться с ангелами в духовных мирах. Общение с ангелами, это, как вам сказать, это никак не обойтись. Мы должны общаться именно с ангелами, с архангелами из духовной эпохи. Духи эпохи приносят нас те качества, которые никто не может принести, потому что через духов эпохи мы раскрываем наше сознание к солнечным существам. И то, что мы на Солнце живем через эти три величайшие наши органы, духовно-душевные органы, это заслуга именно духов эпохи. Жизненный дух, самодух, дух человека живет в нас благодаря именно этим дарам, которые мы принимаем через существ духов эпохи. Потому что духи эпохи знают, как вести нас правильным образом в солнечном регионе, совершенно свободный от эгоистического. Эти божественные органы освобождают нас от, полностью освобождают от эгоистического, и мы принимаем в духовных мирах именно на высшем уровне принимаем эти совершенно божественные качества. Без этого мы на земле будем грубо материалистами, и это все чревато с большими последствиями. Так что не так просто жизнь человека на земле, и очень непросто жизнь в духовных мирах. В духовных мирах, как мы говорим, нет ничего тайного, что не открылось бы, да? Но каково наше отношение к этим тайнам? Что мы можем приобрести? Задача только в этом. Вот на земле мы видим человека, а на солнце мы видим солнечных существ. Ну и что? Все видят. Все материалисты видели солнечных существ. А что принесли? Все зависит от нашей зрелости, душевной зрелости и нашего истинного интереса. Потому существует духовная наука. Потому существует мировоззрение именно Спасителя. Христософия, христология, антропософия приносится нам ради того, чтобы мы были зрячими в духовных мирах. Без этого никак не происходит наше развитие. Теперь поставим один вопрос, дорогие, очень значительный. А почему мы должны изучать духовную науку? Это не риторический вопрос, это очень серьезный вопрос. Мы должны дать ответ. И причем дать глубокий, серьезный ответ. Ответ, который будет серьезным и значительным. Почему мы изучаем духовную науку? Да потому, дорогие мои, что в духовных мирах нам требуется сила познания мудрости. Если мы не разберемся в духовных мирах, что где происходит, то мы будем наполнять свою душу фантастикой. Даже не фантазиями. И мы приносим на земле уже уродливые наши отправления, душевные отправления, и мы будем неправильно все воспринимать. Нам нужно назидание, где правда, где истина, чтобы мы в духовных мирах увидели бы правильно. А когда мы в духовных мирах не видим правильно, то это чревато именно фантастикой. Сколько людей, да простите меня, да весь научный мир чем занимается? Фантастикой. То, что они говорят, они все оставляют на земле. Почему? Да в духовных мирах не проносится фантастика. В духовных мирах нереальность, простите, глупость и людские аримические качества не проносится. Все оставляется на земле. Весь материализм. Ложный идеализм. Поэтому нам нужна именно духовная наука, чтобы мы в духовных мирах разобрались бы как следует. Какое мировоззрение взращивается у нас и какое это имеет отношение к реальности или к фантастике. В духовных мирах, к сожалению, люди живут в фантастике. Даже не в фантазии. В фантазии живут люди искусством в основном. Потому они не полностью разбирали, где фантазия, где фантастика. Но это ничего. Я хочу подчеркнуть всю зависимость серьезного нашего постижения мира, исходя из духовной науки. Значит, мы не просто говорим, что вот самое значительное, главное, да в духовных мирах ты ничего не увидишь. Первое. А то, что увидишь, это будет фантазия. Фантастика. Не будет реальность. И разумеется, человек, который не знает на земле, духовную науку, исключено, чтобы в духовных мирах он увидел даже своего ангела, не говоря о Спасителе. Не сказать это очень важно. Об этом говорит, разумеется, наш Утешитель, об этом говорят все ясновидящие посвященные. Все, абсолютно. Потому что все они постигают реальность и серьезность жизни в духовных мирах. Значит, мы говорим, что жизнь в духовных мирах является очень серьезной и драматической. Не просто нам дается в духовных мирах какие-то блага. Не просто. Мы должны там прозревать. Сквозь ариманический туман, сквозь люциферские фантазии, галлюцинации. Прозревать истину. А это, дорогие мои, зависит от нашего душевного развития. Поэтому мы говорим, что без духовной науки человеку никак не обойтись в духовных мирах. Он будет таким же незрячим и умственно отставшим, и душевно отставшим, если не пронесет свет от Святого Духа, свет духовной науки. Все, на сегодня. Всего наилучшего. Есть вопросы?
Есть. Вопрос в том, что как тяжело нам на самом деле. Мало того, те, которые принимают истину, какую они происходят, проходят тяжесть постоянную. Это какую надо иметь силу? Чего? Воли, любви, веры?
Ясно, Наталья, дорогая. Прежде всего, мы в прошлый раз тоже говорили, в сущности, эта проблема была поставлена. Имеется в виду, что, как мы видим, в эволюции не помогает ни идея реинкарнации, ни добродетельные пожелания и так далее, не помогает человеку. Люди стремятся именно к тем качествам, которые должны быть преодолены. Но не, со временем это не преодолевается. Только малая горсточка людей, они последуют за Спасителем. Это говорит о том, что огромное количество людей, они не смогут дойти до истины. Имеется в виду, разумеется, эволюция этой Земли. А то, что на Юпитере, обычно говоришь, вот на Юпитере будет возможность исправления, и, к сожалению, это не так. На Юпитере не будет излечения этих людей, потому что все стремится к кульминации. Зло в человеке стремится к кульминации, и добродетельные качества тоже стремятся к кульминации. Те люди, которые получили огромное образование через искусство, через красоту, там дирижеры, композиторы, и пианисты и так далее, и в искусстве, и в живописи и так далее, они все будут развиваться. Но те люди, которые отстают в эволюции, которые не являются представителями человечества, это доктор подчеркивает, ты должен возвыситься до представителя человечества. Ты должен быть ответственным за то, что творится вовне, но правильным образом воспринять все это. Потому что без духовной науки ни общественная жизнь, ни социальная, никакая, ничего не поможет, никому ничего не поможет, потому что человек должен индивидуально стать свободным, индивидуально должен стать он истинным христианином, эзотерическим христианином. А это очень трудно. Добавляется к этому признание идеи реинкарнации, признание развития. Вот те, которые отрицают реинкарнацию, они отрицают свое собственное развитие. Это чревато большими трагическими. И через эту трагику люди пройдут или не пройдут. Это, если было бы так, что вот все спасутся, тогда у нас не будет такой активности. Но говорится, не все спасутся. Так что смотрите.
Это не
банальная поддержка, но это реальность. Это реальность. Очень многие люди идут в пропасть. Очень многие люди. Люди, которые принимают свободу без Христа. А сколько их? Миллионы, миллионы. Да.
А вот эта свобода, которую мы проносим в духовный мир, истинную свободу, то ты говоришь, вот так, вот это вот как бы нам там будет, да, плюс большой. А как это будет выглядеть, что это значит? Вот я, например, пронесем свободу туда. Что я смогу с этой свободой? Эта свобода мне что будет давать? Способности, возможность выбирать, с кем я хочу общаться или как? Что она мне будет давать? Что я там смогу?
Да, во-первых, дорогая моя, истинная свобода, это значит, что ты совершенно объективно будешь воспринять весь окружающий мир. А этого не достигну. Исходя из этого, в духовных мирах мы должны очень точно знать. То, что ты там воспринимаешь, ты можешь это осуществить на земле. А это уже связано именно с магическими способностями, которые мы принимаем в духовных мирах. То, что люди сейчас делают большие, большие благотворительные какие-нибудь дела, это все чревато тем, что они приносят что-то положительное. В духовных мирах у нас раскрывается эзотерическая способность помогать другим людям. Уже не физически, даже не душевно, а духовно. Духовно очень сильно отстают люди. И эту помощь мы принимаем именно в духовных, эту силу мы принимаем в духовных мирах, потому что мы особенно соединяемся со Спасителем. И Спаситель дает нам именно магические качества отныне. Этого не было. Давалось утешение, давалось какие-то хорошие, добрые качества и способности, но сейчас нам даются эзотерические способности помогать, реально помогать людям. Это совершенно другая эпоха наступает. Да.
Еще один вопрос, Сулико. Вот в 22 главе Евангелия от Луки Господь говорит: «Я буду есть Пасху уже по-другому в Царстве Небесном». Что для самого Христа есть Пасху по-другому? Вот вопрос. Для самого Христа. Что это за фраза?
Это говорит о том, что это социальный мотив говорит вместе с человечеством, которые спасутся. С ними вместе. Не отдельно, когда он пришел на землю, он был совершенно одиноким. И можно сказать, что так и одиноким ушел.
Да.
12 апостолов после пятидесятницы они смогли ощутить, с кем они были. Доктор об этом очень трагично даже говорит. Апостолы осознали через 50 дней, кто был он. Тем более для него это было полное одиночество. С 20-го столетия восполняется это одиночество, когда наступает эпоха «равный познает равного». Это, знаете, я очень просто говорю, но задача в этом величайшая для человека. Ты должен стать величайшим существом, чтобы принять качество Спасителя. Иначе нельзя. «Равный познает равного» значит, ты должен возвыситься до равного. И эта возможность дается, потому что, как в Евангелии сказано, дела, которые я творю, ты сотворишь их более. Видите?
Поэтому... А еще фраза там есть: «За моим столом будете есть и пить».
А, да, да, это духовно-душевная пища, разумеется. И побеждающим дам сесть на престоле моем.
Понятно.
И человек возвещается до Отца Вселенной. Это задача, это величайшая задача через индивидуальное развитие. Вот это очень важно. Индивидуально, через индивидуальное развитие ты должен возвыситься до этого. Значит, это очень трудная задача. Все прекрасно ты должен носить в своей душе. Это трудно. И очень много времени потерять.
Спасибо.
Так что главное, с одной стороны, изучать духовную науку, а с другой стороны – заниматься образованием, всеобщим образованием, разумеется, восприятие шедевров, то, что значительно.
Хочется сказать, ребята, есть спасение, есть возможность, есть познание.
Это боль, дорогие мои, это боль, это эти аргументы говорят о материализме. Говорить с материалистом не имеет значения. Просто надо потерпеть и противопоставить, что это все преодолевается. Поэтому мы сегодня сказали очень значительно, в духовных мирах мы живем очень реально, очень реально. Первая фаза – это божественная жизнь, наша собственная жизнь, и потом вторая фаза – жизнь в духовных царствах, в духовных мирах. Это другая фаза, это то же самое, что на земле – дневная жизнь и ночная жизнь. В божественных мирах – дневная жизнь – это общение с ангелами, с архангелами, но… Вторая половина, то есть сверхсознательная жизнь, это уже общение с высочайшими существами. Подсознательная, то есть сверхсознательная жизнь. Мы благодаря этому приносим нашу физиологию полностью здоровым и правильным. Так что мы в духовных мирах живем очень-очень богато, несравнимо. На земле мы приносим частицу. Со временем мы постепенно раскроем себе все именно ясновидческие способности, и небо низводится на землю.
Дай Бог, спасибо.
Человек – это совершеннейшее существо, он должен просто себя познать. Да, Марина?
Да, я хотела тоже спросить, что необходимо соединить нашу мудрость с нашими нравственными идеалами. И то это, с другой стороны, это означает, что соединить природную необходимость с нравственным миром человека.
Да,
и
да.
Что, когда мы не события воскресения Христа, то это именно и означает, именно вот новизна этого события в том, что Христос соединяет природную необходимость и нравственный мир.
Непременно.
Да.
А что природная необходимость – это откровение небесной иерархии, существ. Природная необходимость живут духи второй иерархии, духи первой иерархии непосредственно, и надо это все постепенно узнать. То, что минерал лежит, за минералом стоят высочайшие индивидуальные существа. Это их творчество. Иначе мы минеральное царство не имели бы. И эта задача именно в том, что мы должны воспринять, осознать, какое творчество находится вокруг нас. Это наше божественное творчество в основном. Творчество первой иерархии – это наше тоже творчество.
Да, и с другой стороны, это означает, что наше физическое дневное сознание, но оно физическое, потому что мы используем физический мозг, и отражение, оно зеркальное, что это физическое сознание, оно тоже соединяется вот с нашим нравственным развитием. И поэтому становится...
Это очень сложный вопрос, но с другой стороны, это правильное отношение, но для этого нужно время инкарнации, чтобы мы соединили бы материальное с душевным, материальное с духовным. Это ожидает нас в будущем. Мы должны настолько возвысить наше сознание, чтобы увидеть все материальное откровение духовного.
Ну вот и в этом как раз большая опасность. Ну, современности, что материалистически настроенные люди, что вот эти взгляды тоже приобретают природную необходимость.
Да, мы можем сказать такому материалисту, то, что ты обожаешь материю, это хорошо, но почему ты в этом материализме не видишь откровения Христа, откровения Серафима? Это же их творчество, это не просто минерал, это откровение духовных существ. Добавить надо твоему минеральному сознанию божественное сознание. В этом задача духовной науки. Просто в голом виде, только материальное проявление – это одностороннее. А что содержит это материальное? Откровение чего является это материальное? Откровение первой иерархии, второй иерархии. Уже включается эзотерика, включается духовное познание. И опять-таки мы должны просто правильно поставить вопрос и правильно поставить и ответ тоже. А реализация – это не наша проблема. Пусть они решают этот вопрос. Есть люди, которые только материально признают, до конца будут признаваться материально. Это не наша проблема. Да? Человек, душа человека бесконечно любит Христа. Так где же это? Должен раскрыть душа человека. Вот если бы не было бы этого качества, человек сказал бы, вот во мне не существует, потому я не могу найти. Не может человек сказать. В каждой душе присутствует любовь ко Христу. Открой. Не хочешь? Это твоя проблема. Не моя, не наша проблема. Все материальное есть откровение духовного. Этому учит именно духовная наука. Потом называется наука. Духовное, то есть духовное разъяснение всему материальному. И проверяется и наш материализм наш, и насколько у нас есть возможность преодолеть в нас этот материализм. Да. Человек – это божественнейшее существо, совершеннейшее существо, и придет время, когда он полностью откроет в себе не я, но Христос, все это связано именно с нашим познанием. Ну, всего вам наилучшего.
До свидания.